Глава 10.
«Написал?»
Филаткин взял протянутый ему лист бумаги. Прочитал, потом прочитал еще раз, уже внимательней. Вник, поморщился.
«Нормально».
«Нормально? Да я на этот уголовно-бюрократический шедевр целый день убил. И не надо кривиться в ироничной усмешке. Попробуйте сами написать хотя бы страницу перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу». А если учесть, что последние лет 10 я ничего длиннее расшифровки своей подписи ручкой не писал, да и почерк у меня неразборчивый. Короче, за допотопную искру 1836 с примитивным лексиконом я был готов левую руку отдать. Ну еще за принтер. Даже матричный. И пусть он будет всего с 9 иголками, я и на это согласен. Впрочем, когда я испортил 5-й лист дефицитной канцелярской бумаги, то пришел к выводу, что компьютер мне не поможет. Розетки-то все равно нет. Разве что ноутбук. Но и тот через несколько часов станет бесполезным. Вздохнув, я за какой-нибудь час накропал 6-й лист. И всего-то с 2 маленькими кляксами. Даже скорее кляксочками. Ну, совсем почти незаметными. Зато каждый, кто прочитал его, хотя бы по диагонали, должен был испытать непреодолимое желание вывести мерзавца-майора в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб. А второй патрон тут же потратить на подлеца Старлея. А он нормально. Обидно даже. И что дальше, товарищ старший лейтенант? Комбат аккуратно убрал мое творение в канцелярскую папку из серого картона, где уже лежали несколько других листков.
Не знаю. Этот вопрос полковое начальство решать будет. А может и дивизионное. Свой рапорт я тоже написал.
Разрешите идти?
Идите.
Я вышел из землянки на земную поверхность, освещенную красноватым закатным солнцем. На северо-западе интенсивно грохотала артиллерия. Приказ начальника района ПВО о выводе зенитных артиллерийских частей из первой полосы обороны был на следующий день отменен грозным генерал-лейтенантом, прилетевшим из Москвы. Правда, к тому времени в артиллерийскую группу, предназначенную для поддержки наших обороняющихся частей, со всей дивизии с трудом наскребли 20 более или менее исправных орудий среднего калибра. Из нашей батареи забрали, вместе с расчетом, единственное орудие, способное стрелять. Второе намертво застряло в полковых артмастерских. Не было нужных запчастей. Эту группу разместили на левом берегу Воронежа, у Отрожских мостов. Отсюда она поддерживала полк НКВД и ополченческий батальон, сдерживающие немцев на правом берегу. Как ни странно, милиционер оказался прав, к мостам немцы не прошли. Но этому в большей степени способствовали не героизм внутренних органов и не стойкость мальчишек-ополченцев, и даже не огонь нашей артиллерийской группы, а атака спешно переброшенной к городу стрелковой дивизии. Дивизия отбила Подгорное, зацепилась за здание больницы и вышла к сельскохозяйственному институту. На большие сил не хватило, но фрицы вынуждены были ослабить давление на мосты. Встретили меня 4 пары настороженных глаз. Более привычные к перьевым ручкам, свои показания они написали намного быстрее.
«Ну что, как там?»
«Да ничего, на усмотрение полкового начальства».
«А с нами-то что будет?»
«Поживем, увидим, но в случае чего валите все на меня. Я кашу заварил, мне и отвечать. Все, отбой, завтра день тяжелый будет». Следующий день действительно выдался тяжелым, в прямом смысле этого слова.
«И взяли!»
Один ящик, 82 килограмма. Из них на мою долю приходится 41, ровно половина. И каждый килограмм давит на позвоночник, пригибая к земле. Точнее, даже не к земле, а доскам вагонного пола. Староват я уже стал для таких упражнений. Вторая половина массы гнет Серегу Дементьева. Он и размером поменьше меня, и весом полегче, зато моложе. Осторожнее. Между полом вагона и кузовом ЗИСа почти полуметровая щель. Ближе к вагону грузовик не подогнать. Одну ногу в кузов, вторая остается в вагоне.
Еще взяли.
С размаху закидываем снарядный ящик поверх еще одного. Ящик с громким стуком занимает свое место в кузове. И хотя взрыватели в нем лежат отдельно от снарядов, а тротил флегматичная и весьма устойчивая к ударным воздействиям взрывчатка, все равно от такого грубого обращения со снарядами малость не по себе. Давай последний. Мы с Серегой освобождаем место, и его занимает Рамиль с Сашкой. Вес красноармейца Ильдусова существенно меньше веса ящика, поэтому Коновалову приходится работать практически за двоих. Но он к такой работе привычен, Когда надо, ящики ворочает в одиночку.
И раз!
Последний ящик с громким стуком занимает отведенное ему место в кузове трехтонки. Вдвоем они закрывают задний борт, лязгают запорами. Рамиль стучит по кабине.
«Трогай!»
И успевает заскочить обратно в вагон еще до того, как машина отъезжает. Артиллерийская группа нашей дивизии расположилась между Придачей и Монастырщенкой. По одной батарее было выделено на прикрытие Чернавского и Вагресовского мостов. Сами мосты были взорваны еще 3 дня назад, а сунувшиеся на дамбу фрицы оставили на ней 2 подбитых танка и откатились обратно. Наши снаряды в основном идут туда, отражая атаку немцев, а затем, поддерживая десант в правобережную часть города, наши зенитчики серьезно истощили свой боезапас. Вот мы его и пополняем. 40 минут туда, 40 обратно, 20 минут на разгрузку, итого больше 1,5 часов. 1,5 часа законного отдыха. Если кто-то стреляет, то кто-то должен грузить. Вот мы как безлошадные и грузим. А у кого есть орудия, те стреляют.
У меня руки скоро вытянутся до земли, как у гориллы.
Серега сползает по стене на пол вагона, вытягивая ноги в запыленных кирзовых сапогах. Ему никто не отвечает. Устали все смертельно. Даже на разговоры сил нет. Работаем вчетвером. Катерину я сразу прогнал. Тут ты только грыжу себе заработаешь, а тебе еще рожать. Обиделась. А чего, на правду обижаться? Надорвется она здесь на этих ящиках. Таких, как она, на 1 ящик 4 надо. Только под ногами будут путаться.
Командир! Командир!
Я распахиваю глаза. Рамиль осторожно трясет меня за плечо. Вот черт. Кажется, незаметно заснул.
Командир, машина пришла!
Скидываю к глазам левую руку и вижу, что прошло уже почти 2 часа. Остальные, похоже, тоже дрыхли. И сейчас только поднимаются, подтягиваются и приходят в себя. К распахнутой двери вагона уже подползает задний борт ЗИСа. Рамиль с Сашкой с грохотом откидывают борт, а мы с Дементьевым беремся за верхний ящик в штабеле. И взяли! 41 килограмм оттягивает руки и пригибает к доскам пола. Тяжело пошел, второй должен пойти легче. А дальше опять будет становиться все тяжелее и тяжелее.
Раз, два, взяли!
Сашка и Рамиль, в основном, конечно, Сашка, подхватывают следующий. Погрузка продолжается.
Еще взяли! Чем это от вас пахнет?
В темно-зеленых петлицах с красной окантовкой по одной шпале и эмблемой в виде щита, с 2 перекрещенными за ним мечами. Такое впечатление, что спрашивающий сейчас достанет надушенный батистовый платочек и засунет в него свой носяру. Интересно, это неприязнь последственного к следователю или извечный антагонизм между технической и гуманитарной интеллигенцией? Надушенного платочка у военного юриста не оказалось. Пришлось ему и дальше нюхать распространяемое мною амбре. Аромат, конечно, не от Диора, а от Молотова. Хотя, насколько я знаю, сам Вячеслав Михайлович к его созданию никакого отношения не имеет. Но вот уже 60 лет практически любая горючая жидкость, залитая в бутылке, носит его имя. Я к запаху уже принюхался и почти не замечаю его. А вот прокурорский морщится, непривычно ему. Ну ничего, потерпишь. Тогда на станции вонь куда как сильнее была. А все терпели. Мы уже завершали погрузку очередной машины, когда... Бабах! Рвануло где-то совсем рядом, но от места взрыва нас отделяло несколько эшелонов, поэтому ударная волна ощущалась слабо. И сразу же над крышами вагонов взметнулось пламя и шапка густого маслянистого дыма, белого цвета. Так могла гореть только какая-то химия. Рядом с нашим эшелоном стоит 10 цистерн. Судя по всему, с бензином. Дальше какой-то товарняк. Надеюсь, не со снарядами. А дальше полыхало пламя. Первым пришел в себя водитель ЗИСа. Машина сорвалась с места, и, громыхая незакрытым задним бортом, понеслась прочь от станции. Правильно, у него в кузове почти 3 тонны унитаров, а станция и так битком забита эшелонами, со всякими огни- и взрывоопасными вещами. За мной! Приземление на каменистую железнодорожную насыпь происходит довольно жестко, но на ногах удается удержаться. Подныриваю под сцепку между 2 цистернами, и сразу в нос бьет отвратительный запах горящей химии. Дернулся было пролезть под вагоны, на другую сторону, но отшатнулся. С той стороны был просто огненный ад. Еще несколько минут и займется этот эшелон. А рядом цистерны, а дальше вагоны со снарядами.
«Отцепляйте цистерны!»
Народу набежало уже прилично. в том числе и мои орлы. Но вытолкать весь состав им не под силу. А единственный маневровый паровоз неисправен и стоит без пара.
Расцепляйте цистерны по одной!
Они на автосцепке. Приходится сначала прижимать цистерны друг к другу. Какой-то старший лейтенант ломом раздвигает соединительные муфты. И только потом удается откатить цистерну. Ее рама покрыта толстым слоем жирной гадости, состоящей из нефтепродуктов и осевшей на них пыли. Руки скользят, цистерна медленно набирает ход.
«Давай, давай!»
Бегом к следующей цистерне. Вонючий белый дым выворачивает наизнанку. Рядом со мной оказывается пехотинец с вещмешком и винтовкой за спиной, но без пилотки.
«Браток, не знаешь, что горит?» «КС! Ее запах!»
Горит целый вагон с бутылками КС. Температура такая, что ближе 10 метров не подойти. Уже горят соседние вагоны. Вот-вот загорится эшелон на соседнем пути.
«Давай, давай!»
Еще одна цистерна откатывается на безопасное расстояние. Вагон на соседнем пути уже горит. Его пытаются тушить всем, что попадает под руку. Водой, щебнем, железнодорожными тужурками и красноармейскими гимнастерками. Жар стягивает кожу.
«Давай, давай!»
Руки скользят по жирной гадости. Командир с двумя шпалами пытается командовать тушением пожара, но его мало кто слушает. Бегом обратно. На следующей цистерне слой гадости уже начинает плавиться и капать с рамы на пропитанную маслом землю. Оставаться на этой стороне невозможно. Сматываюсь на противоположную. Пожар захватывает новые вагоны, но и количество народу, принимающего участие в тушении, тоже растет. Появились первые зачатки в организации. Страшно подумать, что будет, если пламя доберется до вагонов с боеприпасами. Откатываем товарные вагоны. КС успела прогореть, и дым становится черным. Заодно и распространение пламени прекращается. Короче, станцию отстояли. Вагонов 20 сгорело, не больше. Ожогов много было, но нашим повезло. Обошлось, только запашок от нас шел. А еще меня волновал вопрос, чем руки отмыть? Смешно сидеть у еще дымящихся углей в десятки метров от вагона со снарядами и думать о чистоте рук. Как все-таки странно человек устроен. Или это защитная реакция на пережитую смертельную опасность? Меня, например, только минут через 20-30 трясти начинает. Так что терпите, товарищ воен-юрист. Разговор, как я понимаю, нам предстоит долгий. За трехчасовой разговор этот насастый выел большую часть моего ума. У меня самого шнобель не из маленьких. Но я же не сую его во все дырки. Тем более, если эти дырки в чужой голове. А этот сует, не стесняется. Никак не могу понять, то ли работа у него такая, и он ее добросовестно выполняет, то ли у него природная склонность к этим делам. Нарвался бы я на него год назад, он бы меня точно расколол. Но сейчас я в местных реалиях уже пообтерся. На бытовых мелочах меня хрен поймаешь. Да и бабушкины рассказы о довоенной ленинградской жизни неожиданно помогли. Как выяснилось, носатый прокурорский в Ленинграде успел побывать и по центральным улицам пройтись. Но я-то по ним много лет ходил, благо центр города за последние 100 лет практически не изменился. Только названия некоторых улиц поменялись. А ведь я у него даже не обвиняемым, а вроде как потерпевшим по делу прохожу. Начальство дивизионное решило дать делу ход и обратилась в гарнизонную прокуратуру. В суматохе боев про существование этой организации все забыли. А она, оказывается, есть. И продолжает есть. И не только ест, но и дела расследует. Наши вот тоже, потому что вроде изменой родине здесь не пахнет. Так одна часть у другой трактор отжала. Почти бытовуха. Гаубичники в глухой отказ ушли. Знать ничего не знают, ведать не ведают. Какой такой трактор-шмактор? Не на того, однако, напали.
«Повезло тебе, сержант. Нашел я постового, который у вас документы проверял. Не убили его, не ранили. И он вас вспомнил. Времени немного прошло».
И не только милиционера он нашел, но и запись в журнале, куда записывали проходящую через мост технику. А там не только номер СТЗ, но и фамилия Старлея осталась. Теперь они не отвертятся. Но и наше слабое место он нашел. Все ходил вокруг да около, как мы трактор обратно вернули. Но тут уже я уперся. Встретили свой трактор на большой дороге, попросили вежливо его вернуть. И нам его отдали.
«Ну не верю я, что трактор вам просто так отдали. Не было такого на моей памяти. До стрельбы иной раз доходило».
«Так вы оружие наше проверьте. экспертизу проведите. Мы из него последний раз стреляли пару месяцев назад».
«Экспертизу? Где я сейчас вам эксперта найду? Кстати, а почему так давно из личного оружия стреляли?»
«Так мы же артиллеристы. У нас для стрельбы пушка есть. Точнее, была».
«Скользкий вы тип, сержант».
«Я скользкий». Праведное возмущение в моем исполнении получилось не очень, но для кабинета провинциальной прокуратуры, надеюсь, сойдет.
«Скользкий»,
— подтвердил свое мнение прокурорский.
«И вся компания ваша тесная у меня на подозрении остается. Чего-то вы все не договариваете. Один под деревенского дурачка косит, второй вообще чуть что, моя, твоя, не понимай. А сам, между прочим, семилетку закончил, хоть и национальную. Остальные двое комсомольскими билетами клянутся, что все так и было, а глаза прячут».
«Я только руками развел. Показания наши у него есть, а подозрения свои он к делу не пришьет. Пускай ищет, на серый своим землю роет. Гаубичники вряд ли сознаются, тем более что за оружие первыми схватились».
«Ладно, свободен. Пока свободен».
Прокурорский многозначительно выделил голосом «пока». Ох, что-то не нравится мне эта его многозначительность. Чую, дальше будет копать. «Есть свободен». Уже на пороге меня догоняют последние слова прокурорского.
«Когда потребуетесь, я вас вызову».
Выскакиваю за порог прокуратуры, и только тогда понимаю, как я устал. А ведь просто сидел и на вопросы отвечал. Лучше бы продолжал ящики разгружать. Устаешь так же, а на душе спокойнее. 2 дня меня никто не трогал. А на третий опять вызвали в гарнизонную прокуратуру. Едва зайдя в кабинет носатого следователя, я понял. Попал. Возле следовательского стола сидел старший лейтенант. Артиллерист, у которого я и отнял трактор. Причем, судя по его позе и выражениям лиц обоих, пребывал он явно не в качестве обвиняемого. А если обвиняемый здесь не он, то кто? Я? Подозрения мои подтвердились очень быстро. Прокурорский быстро объявил, что проводится очная ставка между мной и старшим лейтенантом Ивановым, командиром огневого взвода.
«Итак»,
– почти торжественно начал следователь,
– «товарищ старший лейтенант, этот сержант под угрозой оружия отнял у вас тягач и сорвал выполнение поставленной задачи».
«Да, это он»,
– подтвердил артиллерист. «Вот сволочь. Внезапно на меня накатило такое же состояние, как тогда на дороге, только гранаты в кармане не было». «Ничего, и без гранаты обойдусь». А прокурорский уже обратился ко мне.
«Вы подтверждаете показания старшего лейтенанта Иванова?»
«А то, что трактор ворованный был, дело не меняет?»
«Не меняет. Дело о хищении трактора закрыто».
«Как закрыто?» – ахнул я.
«В связи с гибелью подозреваемого».
«Снаряд в НП попал», – вступил в разговор Старлей. «Погиб наш комдив».
Внезапно до меня дошло, что здесь происходит. За 70 лет в наших органах ничего не изменилось. Им просто кого-то надо посадить. А поскольку майор удачно соскочил, то самым удобным кандидатом становлюсь я. Не подтверждаю. Я вежливо попросил товарища старшего лейтенанта вернуть технику, похищенную из нашей батареи. Он вернул. Никаким угрозам я не прибегал.
«Вы ставите под сомнение показания командира Красной Армии?»
Наехал на меня прокурорский. «Как я понимаю, здесь нет командиров и подчиненных. А есть равноправные участники следственных действий. Я правильно понимаю социалистическую законность?»
«Правильно».
Деваться прокурорскому было некуда, пришлось подтвердить. Используя момент, я перешел в контрнаступление. «Тогда товарищ старший лейтенант, может, расскажет, какие конкретно угрозы я высказывал в его адрес?» «Здесь их слабое место. Ничего угрожающего я не говорил. И оба расчета это подтвердят». Старлей замялся, вопросительно взглянул на Носатого. Спелись, сволочи. «Ну же, товарищ старший лейтенант, скажите, как я вам угрожал?»
«Гранатой. Ты вырвал чеку и начал пальцы разгибать, требуя отцепить орудие».
«Потрудитесь соблюдать уставные нормы обращения, товарищ старший лейтенант. Значит, гранатой? Без чеки? И куда же она потом делась?»
«Ты сам мне ее отдал».
Старлей повысил тон. Видимо, ощущение, готовое к взрыву гранаты в руке, оставило в его душе неизгладимые впечатления. Выходит, 3 дня назад товарищ старший лейтенант утверждал, что никакого трактора в глаза не видел, а следовательно, никто у него ничего не отнимал. Сегодня он уже показывает, что я у него трактор все-таки отнял, да еще угрожая ему гранатой, которую ему же потом и отдал. И где здесь логика? Вам не кажется, товарищ воен-юрист 3-го ранга, что товарищ старший лейтенант Иванов просто заврался, пытаясь избежать наказания за украденный в нашей части трактор.
«Да как ты? Я тебя убью!»
Дальше сплошной мат. Старлей подорвался со своего стула и схватился за кобуру.
«Прекратить!»
Прокурорский треснул кулаком по столу и, видя, что Старлей продолжает хвататься за кобуру, завопил.
«Конвой!»
В распахнувшуюся дверь влетели два лба, которые и утихомирили расходившегося гаубичника, когда он уже держал пистолет в руке. У него точно нервы не в порядке. Я, прикинувшись смирной овечкой, с места не сдвинулся, только лоб покрылся холодной испариной. Нелегко мне далось это спокойствие. Мог ведь и в меня пальнуть, придурок. Прошу внести в протокол безобразную выходку товарища старшего лейтенанта и его угрозы в мой адрес.
Да, да, конечно.
Прокурорский, не ожидавший такого исхода, был заметно разочарован. Конвой ведь небось для меня был приготовлен, а пришлось свидетелю руки крутить. В следующий раз будешь внимательней их подбирать, а не всяких неврастенников.
Подождите в коридоре, оба.
Ждать пришлось минут 20. Сидели под присмотром этих же конвоиров. ТТ Старлею так и не отдали. Он бросал на меня злобные взгляды, но рот открыть не решился. Наконец нас пригласили в кабинет.
«Распишитесь в протоколе. С моих слов записано верно. И подпись».
Старший лейтенант черканул свою подпись, не глядя. А я прочитал внимательно. Вроде все правильно. Даже про угрозу упомянул. Но как-то вскользь. Умеют крючки прокурорские сформулировать так, что на хромой козе не подъедешь.
«Пока свободны».
Это он мне. Вот именно что пока. Только когда порог гарнизонной прокуратуры остался позади, меня начало колотить от нервного напряжения. Посадят, как пить дать, если только к стенке не поставят. Способность нормально соображать вернулась ко мне, только когда я к станции подходил. Итак, что у них против меня? Показания лейтенанта. Его слово против моего. Показания артиллеристов? Они почти ничего не видели. Свои? Их еще надо расколоть. В суде присяжных, да при хорошем адвокате. Вот только до присяжных еще больше полувека. Да и адвоката не предвидится. А трибуналу и показаний лейтенанта, плюс его архаровцев, вполне может хватить. Да и на моих могут так нажать, что кто-нибудь не выдержит. Плохо все, очень плохо. Но про Рамиля и его карабин никто и не вспомнил. А вот это хорошо. Может, и дальше не вспомнят. Не вспомнят, конечно, не вспомнят, пока у них есть я. «Ну что, как?» Встретили меня на станции, волнуются. «Да так». Обрисовал им ситуацию. Приуныли. «Ладно, еще побарахтаемся. Если сильно прижмут, валите на меня, не стесняйтесь. А пока попробуем отсюда свалить. Авось пронесет. Я к комбату. Засиделись мы в грузчиках». «Пронесет, не пронесет. А увеличенное расстояние работу прокурорскому осложнит. Дело затормозится. А там и 227-й приказ подоспеет. Насколько я помню, до него еще неделя-другая. Что это дает? К стенке не поставят. А в штрафной роте писали «можно выжить». Бывали случаи. Мечты, мечты.
«Да, заварилась каша. Надо было тихо сидеть».
Филаткин поднялся с нар. Землянка у него неглубокая. Он почти доставал до потолка макушкой, а мне приходилось стоять согнувшись.
«Давай так. Завтра наше орудие из ремонта выходит. Его сразу передают в артиллерийскую группу. А одно из их орудий отправляется в ремонт. Вот я и предложу передать орудие вместе с расчетом. С вашим расчетом. Думаю, командование возражать не будет».
«Спасибо, товарищ старший лейтенант».
«Да не за что. Я вас не к тёще на блины отправляю».
«Для нас сейчас чем ближе к фронту, тем безопаснее. Разрешите идти?»
«Идите».
Сполохи сварки освещают фермы мостов, перекинутых через Воронеж. Сегодня вечером немцы подтянули тяжелую батарею и выпустили по мостам 40 снарядов. Снаряд перебил один из элементов фермы, и движение по мосту прервалось, а через них постоянно шел поток грузов для частей, сражающихся на северной окраине города. Сейчас железнодорожники пытаются сварить поврежденные конструкции, но сполохи сварки вызывают усиление обстрела. Немцы бьют, ориентируясь на них. Вчера ночью, сразу как стемнело, трактор Петровича притащил наше отремонтированное орудие на позицию в пойме реки и забрал другое в ремонт. Прежде чем увести пушку, Петрович выбрал момент и отвел меня в сторону. «Меня опять на допрос дернули».
«Прокурорский?»
«В том-то и дело, что нет. НКВДшник какой-то мордатый. В петлицах шпала. Подписку с меня взял».
«О неразглашении?»
«Ну да,
А самое главное, он не случаем с трактором интересовался, а тем, как мы с тобой год назад встретились. Я все как было рассказал.
Правильно сделал. Скрывать нам нечего. Я попытался сохранить невозмутимую морду. Петровичу скрывать нечего, а мне есть. И очень даже много есть чего скрывать. Плохо, совсем плохо. Сколько веревочки не виться. В сполохах сварки поблескивал металл, лежащий рядом со мной СВТ.
А что? Вот же оно, решение всех проблем. Сапог с правой ноги снять, затвор передернуть, ствол под челюсть и большим пальцем на спусковой крючок нажать. И все, никаких проблем. Вообще никаких. Я даже ощутил, как упирается в горло холодный стальной надульник. К черту. В холодных проблесках сварки винтовка показалась мне вытянувшейся ядовитой змеей, приготовившейся ужалить меня в бедро. Хрен тебе. Я поднялся с бруствера, стряхнул прилипшую землю и травинки со штанов. До рассвета еще почти 4 часа, а утро вечера мудренее.
«Командир! А, командир!»
Кто-то осторожно тряс меня за плечо. С трудом разлепив глаза, я уставился на Рамиля. «Чего тебе?»
«Командир, комбат зовет!»
«Зачем?»
«Не знаю, он не сказал».
«Вот черт. Только заснул. Вообще-то сейчас утро. Только что закончился завтрак. Но этой ночью наш расчет был дежурным. И сейчас мы имеем полное право отдыхать. И какого хрена ему могло понадобиться? Минут 20 всего как разошлись. Однако делать нечего. Надо идти». Вбил ноги в сапоги. Поизносились уже изрядно. Надо бы где-то новые найти. Да где их найдешь, тем более такого размера? Затянул ремень, согнал складки за спину, натянул пилотку. Ладно, пошел я. Рамиль выскользнул из землянки следом за мной.
«Подожди, командир, когда комбат тебя звал, у него глаз больно нехороший был».
В голосе Рамиля проявился акцент. А это значит, что он волнуется.
«Он что-то нехорошее задумал».
«Спасибо за предупреждение. Черт не выдаст, комбат не съест. Сколько времени тяни, а идти все равно придется. В конце концов, лучше к комбату, чем к прокурорскому на допрос. Удачный денёк начался. Надеюсь, вечер повеселее будет». Прошел огневую позицию батареи с шатающейся по ней фигурой часового и спрыгнул в окоп, ведущий в землянку комбата. Откинул брезент, заменяющий дверь. «Разрешите, товарищ лейтенант?» Я сразу их увидел. И сразу понял, зачем они здесь. Только поэтому мне удалось сорвать захват первого и толкнуть его на второго. Воспользовавшись их заминкой, рванулся на выход. Зачем я побежал? Не знаю, действовал чисто рефлекторно. Бежать мне было все равно некуда. Не к немцам же, в конце концов. Впрочем, уйти мне и так не удалось. Кто-то из нападавших успел схватить меня за правую ногу. И я во весь рост растянулся в окопе, за порогом. Не глядя, наугад. Легнул пространство левой и куда-то, судя по вскрику, попал. Нога освободилась, я успел встать на четвереньки, но тут на меня навалились сверху, видимо, те, кто прятались снаружи землянки. Прижали к земле до хруста в суставах, до дикой боли, лишающей всякой воли к сопротивлению. Вывернули руки. Не сдержался.
«А-а-а!»
Рот тут же заткнули кляпом. Ловко это у них получилось. А вот руки вязали долго. Пыхтели, путались, мешали друг другу в тесноте окопа. Наконец справились.
«Воротник! Воротник!»
Рывком подняли на ноги. Опять не удержался и замычал от боли. Перед глазами блеснуло лезвие ножа. Инстинктивно дернулся назад. Меня встряхнули.
«Стой, не дергайся, кабанюка!»
Как выяснилось, схватившие меня просто хотели проверить наличие ампулы с ядом. Зашитые в вороте гимнастерки. Идиоты, совсем мышей не ловят. Если бы у меня там что-то было, давно уже воспользовался. И не один раз. Только зря воротник испортили. Заодно и петлицы ободрали, сволочи. Руки стянули так, что ни шевельнуть, ни двинуть.
«О, вражина!»
«Отставить!»
«Товарищ лейтенант, да он мне нос сломал!»
«Отставить, Петров! Ты приказ помнишь? Без повреждений брать, поэтому потерпишь. Подумаешь, юшку ему пустили. В следующий раз подставляться не будешь».
Действие происходит за моей спиной. Поэтому могу только предполагать, что там происходит. Видимо, получивший каблуком в нос, решил отыграться на мне. А командир группы его одернул. Только приказ, о котором упомянул невидимый лейтенант, какой-то странный. Взять вражеского агента, тем более оказавшего сопротивление, и не намять ему бока?
А вот это правильно, товарищ старший лейтенант. Содержание приказов надо не только помнить, но и выполнять.
А это что за знаток уставов на мою голову выскался?
Вытаскивайте его.
Меня вытащили из окопа так, что я опять замычал от боли. Зато смог наконец увидеть участников действа. Так и есть. Это группа из дивизионной или армейской разведки. Скорее дивизионной. В армейской разведке народ пошустрее должен быть. И, как мне представляется, лучше подготовлен. Командир группы невысокий крепышок, Старлей. А вот и Петров со своим расквашенным носом. И остальные четверо. Что интересно, все без оружия, видимо, чтобы не было соблазна пустить его в ход.
«Грузите его, да и ремень снимите».
Однако распоряжался здесь не старший лейтенант, а какой-то хомяк со шпалой в петлицах. Видимо, тот, что Петровича допрашивал. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, щекастый, лейтенант ГБ. Он же великий знаток приказов и уставов. Кобура ТТ воинственно расстегнута, но готов поспорить на свою свободу, что он его с начала войны не чистил. А не стрелял из него и того дольше. Типичная канцелярская крыса, точнее канцелярский хомяк. Невысокий, полненький, щекастый, исполненный важности порученной ему миссии, вылитый хомячина. Про себя я его сразу окрестил, капитан-лейтенант. Пилотка слетела еще в окопе, с меня сняли ремень. Выдернули из шаровар тренчик и потащили к чужой полуторке. Посмотреть на мой торжественный отъезд собралась почти вся батарея, в том числе и наш отдыхающий расчет. Пока меня тащили, я успел повернуть голову и поймать взгляды Сашки и Рамиля. Не помогло его предупреждение, не ожидал я такого исхода. Надеюсь, после того, что мы вместе пережили за последний месяц, они не поверят басням про меня. Не поверят в то, что я враг народа, предатель и агент гестапо. Почему-то их мнение очень важно для меня. Хотя мы вряд ли когда-либо еще увидимся. А вот Петровича нигде не видно. Куда-то запропастился. Когда переваливали через борт, я больно приложился головой о доски кузова. Следом в кузов залезли два разведчика, конвоиры. Первый – здоровенный деревенский парень, курносый и голубоглазый. Второй – похожий физкультурник из рабочих или студентов. У обоих в руках появились ППШ. Сапогами спихнули меня к заднему борту. Хлопнула дверца кабины, взвыл мотор, машина дернулась и поехала, подпрыгивая на неровностях дороги. Поначалу ухабов было много, и несколько раз мне не удавалось уберечь голову от встречи с жестким деревом. Но вот полуторка повернула налево, дорога стала ровнее, скорость больше. Видимо, выехали на шоссе. Мою попытку приподняться над бортом и посмотреть на дорогу физкультурник пресек толчком сапога.
«Лежи, гад!»
Я рассчитывал, что за час-полтора доберемся до места. Но мы едем уже часа три. Куда едем, мне не видно. Но, судя по солнцу, куда-то на северо-восток. Похоже, проезжаем какой-то КПП. Машина останавливается. Хлопают дверцы. Над бортом появляется чья-то рожа. Заглядывает в кузов. Я энергично пытаюсь привлечь внимание к своему положению.
«Чего это он?»
Удивляется рожа.
«А черт его знает!»
Отвечает один из конвоиров. Тот, что похож на деревенского. «Да ты кляп, вынь!» — советует рожа.
«Товарищ лейтенант!»
— повышает голос физкультурник.
«Тут шпион что-то сказать хочет!»
В кузов заглядывает капитан-лейтенант и разрешает вынуть кляп. «Во-первых, я хочу пить. Во-вторых, ссать!»
«Штаны дуй!»
— ржет физкультурник. «В-третьих, я уже почти задохнулся от этой чертовой тряпки!» Капитан-лейтенант напрягает свои хомячьи мозги, сверяя сложившуюся ситуацию с положениями отданного ему приказа.
«Ладно», — решает он, — «выводи, но смотри, дернешься».
Многозначительно расстегивает кобуру. Конвоиры серьезнеют и перехватывают свои ППШ. Меня выволакивают из кузова. Упав у колеса полуторки, наслаждаюсь возможностью свободно дышать. Но долго разлеживаться мне не дают. Отводят на пару метров в стороны и развязывают руки.
«Ссы давай, только быстро!»
Процесс контролирует капитан-лейтенант, оба конвоира, да еще и пара морд из стоящих на КПП. Внимательно следят за каждым движением, готовые вмешаться в любой момент. Мелькает мысль броситься бежать и тем самым избежать ожидающей меня участи. Останавливает понимание, что таким образом сбежать не получится, просто дадут очередь по ногам. С такого расстояния промазать труднее, чем попасть.
«Закончил?»
Мне опять связывают руки. Хомяк из ГБ лично проверяет надежность узлов. Только потом ко рту подносит флягу с теплой водой. Капитан-лейтенант вертит в руках кляп.
«Рот откроешь, воткну на место, понял?»
Я киваю. В некоторых ситуациях я очень даже понятливый, особенно когда есть возможность ехать дальше без тряпки во рту. А едем долго, не считая проверок документов. По дороге останавливались еще три раза, заправляли машину, отправляли свои естественные надобности и ехали дальше. Стерегли меня строго, особенно на остановках, ни малейшего шанса на побег не давали. Разговаривал со мной только капитан-лейтенант. Конвоиры как воды в рот набрали. Уже в темноте приехали в приличных размеров городок. Судя по донесшимся откуда-то свисткам паровозов, в нем и железнодорожная станция есть. Попетляв по узким старинным улочкам, полуторка останавливается у ворот, в высоком заборе, из красного кирпича. Поверх забора натянута колючая проволока. Это все, что удается увидеть, лежа в кузове. Хлопает дверца. Хомячина куда-то быстро ушел. Вернулся он минут через 10.
«Выводи».
Конвоиры уже привычно вытащили меня из кузова на землю. За забором находилось большое здание, построенное из того же кирпича, что и забор. Ряды небольших окошек забраны решетками из толстенных прутьев. Тюрьма. Ворота нам, естественно, не открыли. Через дверь рядом с ними мы попадаем в своеобразный предбанник. Здесь разведчики сдают меня местному конвою и с явно видимым облегчением ретируются. Вскоре доносится шум отъезжающей машины. Они свою миссию выполнили. Местные конвоиры наконец-то снимают с моих рук веревки.
«Руки назад, голову вниз, по сторонам не смотреть. Открывай!»
Лязгает стальная решетчатая дверь, и мы проходим вперед в небольшой решетчатый тамбур.
«Закрывай!»
Дверь с таким же лязгом закрывается за конвоиром.
«Открывай!»
Снова лязг, и мы уже внутри. Место, куда меня приводят, является административным зданием. Возле одной из дверей останавливаемся.
«Лицом к стене!»
Капитан-лейтенант исчезает за дверью, а мы с конвоем остаемся стоять в коридоре. Через некоторое время в дверь заскакивает здоровенный зверообразный мужик, местный надзиратель. Дверь он прикрывает неплотно, и до меня доносятся обрывки разговора. Тем более, что ни в громкости голоса, ни в выражениях собеседники не сдерживаются.
«Где? Где твою маму об забор? Я ему одиночную камеру найду. Где?»
«На бороде. Приказ видел? Вот и выполняй».
Похоже, мой отважный хомячина вступил в схватку с местным начальством за предоставление мне отдельного жилища. Дальше только бу-бу-бу-бу-бу. Ничего не понять.
«Охренел в 108-ю? Там блатные друг на друге сидят. Куда я их по всей тюрьме распихивать буду?»
Похоже, предложение надзирателя было отвергнуто. И опять. Бу-бу-бу-бу-бу-бу.
«Да хоть рожай, через 5 минут не родишь!»
Взвивается мой капитан-лейтенант.
«Я своему начальству доложу. Где телефон?»
Его бы энергию да нашим чиновникам. Все ветераны отдельное жилье давно получили. А то эти все ждут, пока проблема решится естественным путем. Бу-бу-бу-бу-бу.
«Быстро разгоняй нахрен каэровцев из 114-й и сажай туда этого долбанного шпиона!»
Наконец-то договорились. Надзиратель выскакивает обратно. Я успеваю поймать его злобный взгляд. Еще бы. Ради какого-то гуся отдельную камеру освобождать. И плевать ему на всякие приказы сверху. В своем блоке он и закон, и хозяин. Минут через 20 от неподвижного стояния у меня уже ноги затекли. Надзиратель возвращается за мной.
«Руки за спину! Шевели копытами!»
Прежде чем попасть в камеру, меня прогоняют через крайне неприятную процедуру. Личный обыск, или, проще говоря, шмон. Раздевают догола, прощупывают каждый шов на одежде и белье. Ничего, естественно, не находят. Отбирают портянки. Якобы я могу сплести из них веревку и повеситься в камере. Немытыми руками лезут сначала в рот, потом в... Хорошо, хоть не наоборот. Пришла толстая баба, судя по грязному, когда-то белому халату, медик. Бросила брезгливый взгляд.
«Здоров!»
Наконец разрешают одеться.
«Руки за спину!»
По металлическим узким лестницам поднимаемся на 3-й этаж. Звук шагов гулко носится в лестничном проеме, затянутом стальными сетками. О жизни заключенных здесь заботятся, точнее, о невозможности из нее уйти. Кстати, как я понимаю, это не допр, а именно тюрьма, где уже осужденные ожидают отправки в лагеря. Так называемая пересылка. Еще одна решетчатая дверь, и надзиратель при ней.
«Открывай!»
Надзиратель гремит ключами, и мы оказываемся в коридоре, освещенном тусклыми желтыми лампочками. В каждой стене ряд обитых железом дверей, с глазками и кормушками, в которые заключенным передают пищу. Останавливаемся у двери с табличкой 114.
«Лицом к стене!»
Грохот ключей. Визг петель.
«Заходи!»
Каменный мешок 2,5 на 2 метра. Потолок высоко. Под потолком одинокая лампочка на 12 вольт. Повеситься на ней невозможно, а напряжение в сети полностью безопасное. Две пристегнутые к стенам койки, привинченный к полу узкий стол. Сиденья у стола настолько узкие, что долго на них не усидишь. Забранная решеткой из толстенных железных прутьев оконце, параша в углу и все. Грохочет запираемая дверь. Надеюсь, что я тут ненадолго. В камере стоит жуткая вонь. В спёртом воздухе витают кислые запахи немытых тел. Какой-то гнили и еще чего-то жутко неприятного. Свой вклад вносит параша, почти заполненная предыдущими постояльцами. Исследования маленького оконца на предмет организации притока свежего воздуха показали полную бесперспективность данного мероприятия. Крохотная форточка была намертво заколочена здоровенными гвоздями. Некоторое время бесцельно слонялся по камере. Внезапные аресты, первые в жизни попадания в тюрьму, выбили из колеи. Наконец, по коридору, гремя ключами, прошел надзиратель.
«Отбой! Отбой!»
У моей камеры притормозил, открыл кормушку.
«Отбой! Койку отстегни! Подъем в 7!»
Лязгнул запором и пошел дальше, а я завалился на жесткие доски, отшлифованные многочисленными спинами, лежавшими на них до меня. Еще минут 20 поворочился на жестком ложе, пытаясь устроиться поудобнее, и, наконец, заснул.
«Подъем!»
С просонья я не сразу понял, чего от меня хотят. Вчерашний надзиратель энергично тряс меня за плечо.
«Подъем! На выход с вещами!»
«Какие у меня вещи?» С трудом разлепив глаза, я сел на скрипучей шконке и уставился на ненавистного вертухая. «Чего? Куда?»
«Очухался! На выход! Вот с ними поедешь!»
Рядом с ним стояли два молодца, одинаковых с... Нет, не с лица. У таких мордоворотов лица не может быть в принципе. Рост у обоих под 2 метра. Морды лоснятся. Кулачищи, как пивные кружки. В глазах только мрачная решимость выполнить приказ хозяина. Любой ценой выполнить. Такие безоговорочно преданные, нерассуждающие типы всегда верно служат своему хозяину. Пока тот в силе. Стоит ему оступиться или, не дай бог, упасть, они тут же находят себе другого хозяина. И также верно и преданно начинают рвать в клочья всех, на кого он укажет, включая прежнего хозяина. Один из бугаев сделал шаг вперед, взял меня за шиворот и сдернул со шконки.
«Шевелись давай!»
Начался обратный путь вниз по железным лестницам с затянутыми сеткой пролетами, длинным коридором, перекрытым решетчатыми дверями. Впереди тюремщик, за ним мордоворот, которого я условно называю старшим. Следом я. Руки за спину. За моей спиной топает младший мордоворот. У каждой двери стоит надзиратель.
«Открывай!»
Лязг открываемой двери.
«Закрывай!»
Снова лязг, и наша четверка оказывается в коротком тамбуре, запертом с 2 сторон.
«Открывай!»
Еще один лязг, и мы в небольшом помещении, выход из которого через обычную дверь. Тюремный двор освещается несколькими желтого света фонарями. Недалеко от выхода стоит черная М-ка. Меня ведут к ней. Старший открывает правую заднюю дверь.
«Залазь!»
Младший придает мне ускорение тычком в спину. Устраиваюсь на узком диване и тут же оказываюсь зажат между этой сладкой парочкой. К моему изумлению, двери машины все таки закрываются. Но теснота такая, что ни рукой шевельнуть, ни ногой двинуть. Глаза мне тут же завязывают. Даже не успеваю разглядеть, кто сидит за рулем. Машина проезжает несколько метров и останавливается. Металл с грохотом катится по металлу. Еще несколько метров вперед. Остановка. Грохот катящегося металла. Открывается дверца. Бу-бу-бу-бу-бу. О чем говорят, разобрать не могу. И вдруг раздается четкое.
«Проезжайте!»
Грохочет откатываемая створка ворот. И машина выезжает за пределы тюрьмы. Поворачивает направо. Неспешно ускоряется. В эти годы вообще весь транспорт никуда не торопится. Едем долго. М-ка бодро бежит без остановок, покачиваясь на ямах, видимо, едем по шоссе. Интересно, куда? От неподвижного сидения в одной позе руки и ноги затекают и начинают болеть. Попытка шевельнуться закончилась жестким тычком под ребра и окриком.
«Сиди смирно!»
А бугаи к такой ситуации, похоже, привычны. Едут и не пищат. Но вот машина замедляется, начинает петлять по улицам, несколько раз останавливается. Такая езда длится уже минут 30. Значит, это не один из мелких городишек, которые мы проезжали до сих пор, а крупный город. Конечная цель нашего путешествия. Я даже догадываюсь, как он называется. Еще одна остановка. Открывается дверца. И опять бу-бу-бу-бу-бу. Машина проезжает еще пару сотен метров, останавливается, и оба мордоворота освобождают меня из своих объятий.
«Вылезай!»
Мои конечности настолько затекли, что я даже вылезти самостоятельно не могу. Бугаи вынимают меня из салона и терпеливо ждут, пока я смогу передвигаться самостоятельно. Хлопает дверь, и с меня снимают повязку. Мы начинаем подниматься по какой-то лестнице. Судя по архитектуре, здание дореволюционное. В советские времена строили по-другому. Лестница узкая, явно не парадная, но на каждой площадке стоит НКВДшник. Старший мордоворот поднимается впереди. Младший сопит за мной. Видимо, эту парочку охранники хорошо знают. Во всяком случае, документы у них не проверяют. Еще одна дверь. И мы оказываемся в шикарном широком коридоре. Сводчатый потолок, темный паркетный пол, прикрытый толстой ковровой дорожкой. Дорожка глушит наши шаги. Метров через 30 старший открывает роскошную деревянную дверь.
«Заходи!»
Я захожу, и оба сопровождающих оказываются у меня за спиной. Это большая приемная большого начальника. В углу стоит стол. За ним выседает среднего роста неприметный мужичок. Кроме него и нас никого больше нет. Да и откуда взяться посетителям? Судя по темному окну, на дворе ночь.
«Проходите, он ждет».
Внезапно до меня доходит, кто этот он. Ноги прирастают к полу, никак не могу сделать первый шаг. Мордовороты и секретарь молча ждут, пока я справляюсь со своей слабостью. Шаг, второй, третий. На пятом тяну на себя тяжелую дверь. Еще шаг, и я оказываюсь в полутьме главного кабинета страны. Навстречу из-за стола поднимается невысокий усатый человек в полувоенном френче с изрытым оспой лицом. Каноническая трубка отсутствует.
«Наконец-то и вы почтили нас своим присутствием, товарищ инженер. Нехорошо заставлять товарища Сталина так долго ждать. Нехорошо».
А вот и тигрино-желтые глаза, пробирающие мозг до самого дна.
«Да я, товарищ Сталин».
«Что вы? Вы просто воевали, а Родина ждет от вас совсем другого. Но об этом после. Сначала отметим нашу встречу. Я и поляну давно накрыл. И все остальные уже собрались. Только вас не хватает».
Сталин толкнул какую-то деревянную панель, которая оказалась потайной дверью. Из проема хлынул яркий свет.
«Проходите. Не стесняйтесь. Вас все ждут».
Я прошел и оказался в большом хорошо освещенном зале. Посередине стоял большой длинный стол. Именно он привлек мое внимание, в первую очередь. И было чем. Главенствовали два огромных, уже наполовину растерзанных осетра. Вокруг теснились молочные поросята. Некоторые почти полностью обглоданные. Стояли миски с черной и красной икрой, буженина, балык, свежие овощи и заморские фрукты. А водка, а коньяк, какие-то вина. И все в поражающих мозг количествах. Закралась мысль, что в наше время такого стола не бывает даже на Белодомовском корпоративе. Отойдя от первого шока, я пригляделся к сидящей за столом пестрой компании. Место во главе стола оставалось свободным. Понятно для кого. Справа сидел известный персонаж в пенсне. Около него суетился мелкий НКВДшный капитан. Слева от хозяйского места сидели комиссар с двумя шпалами и несколько, судя по кожаным курткам, летчиков. Кроме того, в компании удалось выделить пару танкистов в полковничьих званиях и мужичка лет 45 в партикулярном костюме, очень похожего на завлаба третьесортного НИИ позднесоветских времен. Еще какие-то НКВДшники. Почему-то совсем не было артиллеристов. И кавалеристов тоже не было. И даже пехотинцев с моряками. В этом зале среди суконных командирских кителей, коверкотовых гимнастерок, шпал в петлицах и комиссарских звезд на рукавах, моя дезертирская гимнастерка, без ремня и с разодранным воротом, смотрелась совсем неуместно.
«Проходите, проходите!»
Подтолкнул меня Сталин.
«Лаврентий! Освободи место дорогому гостю!»
Недолго думая, Берия прогнал вертлявого капитана в конец стола, но тот далеко не ушел. Воровато оглянувшись, выгнал завлаба с его места. Тот попытался возражать, но капитан ткнул его хитро сложенными пальцами в живот и пинком отправил вглубь зала. Еще раз убедившись, что его действия остались никем не замеченными, довольный капитан плюхнулся на честно завоеванный стул. Побежденный поднялся с четверенек и, что-то бурча себе под нос, побрел искать новое место. Едва я присел за стол, как Сталин приказал:
«Штрафную дорогому гостю!»
Злобно сверкнув стеклами пенсне, главный сталинский палач набухал мне граненый стакан водки с горкой.
«Пей!»
Я осторожно взял стакан в руку, водка перелилась через край, сбежала по стенкам, пролилась и закапала на укрывавший пол ковер.
«За победу!»
Громко на весь зал провозгласил вождь.
«До дна!»
– мрачно процедил грозный нарком. «Вообще-то я человек почти не пьющий, в этом стакане моя полугодовая норма. Но отказываться в такой ситуации нельзя. Кто-то, не помню кто, говорил мне, что водку из стакана надо пить так, как будто пьешь воду, главное не поперхнуться. Водка обожгла пищевод, стакан уже заканчивался, когда мое горло сделало непроизвольное глотательное движение. Тут же образовавшаяся адская смесь рванулась обратно. Жесткая шконка давила на бок, все так же светила тусклая лампочка и воняла параша. Приснится же такое. Если бы мне приснилась голая женщина, то в моей ситуации это объяснимо, это нормально. Но когда снится товарищ Сталин, пусть даже и одетый, то, по-моему, пора к психиатру, если уже не поздно. На попытку перевернуться на другой бок шконка отреагировала жалобным стоном. «Ладно, потерпишь, скоро меня отправят дальше, а тебя будут полировать другие спины». Поворочившись еще минут 20, я опять заснул, и мне ничего больше не снилось.